Значит, для снятия избыточного веса физические нагрузки какие?
Все зависит от того, в каком состоянии человек. Есть какие-то общие стандартные схемы, их можно зарядить и давать. Но по большому счету, чтобы четко простроить программу, конечно, нужно метаболический статус знать. Все анализы его посмотреть, с ним поговорить, четко стиль питания и что он сейчас получает, выяснить. Общих рекомендаций нету, хотя есть общие принципы и общие подходы. Общие подходы заключаются в чем? В том, что если человек набирает вес, вес набирает жировой, это говорит о том, что у человека не работает цикл Крепса. Человек получает энергию двумя основными путями. Есть путь спокойного получения энергии с хорошим выходом АТФ, и есть способ получения энергии резервный, лишь бы выжить. Лишь бы выжить при дефиците в системе кислорода. Первый путь – ест все подряд, сжигает углеводы, белки, жиры, а второй путь питается только углеводами и аминокислотами, белками, возможно, еще глюкогенными, которые попадают в цепь гликолиза. На выходе дают очень мало энергии. Это, ну, мы повторяем из лекции в лекцию. Всего 2 молекулы АТФ идет на выходе против там общих 38. Поэтому все, что попадает сверх окислительной способности, оно будет переводиться в жиры. И если встал вот этот путь нормального энергообеспечения, сгорания в кислородной среде, то человек набирает и набирает, то есть резерв, депо у него включается в жировую ткань, перерабатывается глюкоза. А глюкозы всегда человеку мало. Поскольку возникает энергодефицит во всей системе, мозг в первую очередь требует питания и требует углеводистой пищи, потому что это он единственное, что может переработать. Все остальное будет зашлаковывать организм, нарушать проницаемость, откладываться в соединительной ткани. И поэтому здесь, пока не включишь способ, ну скажем, топку кислородную, сжигать какими-то диетами, там то подбирать, все подбирать. Ну да, если его ограничить сейчас по поступлению колоража, соответственно, потихоньку он вес будет снимать, если просто по колоражу. Но мозг и ткани будут испытывать энергодефицит, если им не усилить систему выработки АТФ, ну скажем, низкозатратную, то есть из молекулы там, глюкозы получать 38, а не 2, и другие субстраты вести. Значит, здесь что важно? Здесь важно, опять же, это делается по метаболическим параметрам, по анализам, смотрится, где поломка. Что с клеточными мембранами в данной ситуации? Открыты они, закрыты? По сути, этот тип метаболизма, в котором находится человек с таким весом, это анаэробный или анаболический тип метаболизма. Для того, чтобы понять, как запустить аэробную часть, нужно полностью представлять себе, как работает цикл Крепса и все его необходимые звенья. А необходимые звенья – это что основное? Это должна быть нормальной мембрана митохондрий. И это должны быть все ферменты, все переносчики протонов, электронов, которые обеспечивают аэробный этап окисления субстратов. Дальше что? Поскольку тип получения энергии перестроен на углеводистый, на глюкозу в анаэробных условиях, другие субстраты не идут на энергию, только углеводы. Нам нужно эту ситуацию решить, потому что весь избыток глюкозы, мозгу что-то нужно, мозг получает, а остальной избыток, инсулин вырабатывается и загоняет в ткани, в жировую ткань. Инсулин – это гормон, который выключает способность организма утилизировать жиры, И поэтому получить энергию из жиров при высоком инсулине невозможно. Поэтому здесь ситуация такая, что перестраивать питание, вот парадокс, люди привыкли видеть, что раз человек толстый, жирный, у него много жира, то его нужно ограничить в жирах. Правильно? Отдать какую-нибудь требуху, типа там клетчатку, там кисломолочку, какие-нибудь там витаминчики. Ну, если есть грамотный подход по витаминам, то с витаминами все можно сделать грамотно. Вот. А на самом деле для того, чтобы переключить процесс с гликолиза на цикл Крепса, на аэробный этап, и сэкономить глюкозу мозгу, чтобы мозг не просил повышенного питания для себя, нужно дать другой субстрат загнать. Вот представьте себе, входит глюкоза в клетку, в цитоплазме идет серия реакций до пирувата, это гликолиз, в бескислородной среде он идет до лактата, в кислородной до пирувата. И дальше этот пируват должен войти в цикл Крепса, и из него получится максимум энергии. Если цикл Крепса стоит, то все вот на цитоплазме и заканчивается. Цикл Крепса – это горизонтальный вход веществ. Вот это, скажем, вертикальный, только глюкоза входит. А в этот, в цикл Крепса горизонтально входят белки, аминокислоты, жиры. Причем наиболее емкий источник энергии – жир. Поэтому обязательно нужно дать жировое питание, обязательно нужно дать насыщенные жиры и все это сопроводить восстановлением компонентов цикла Крепса. То есть, что нужно дать? Нужно дать витамины группы В, нужно дать селен, нужно дать медь, нужно дать магний, нужно дать источники серы из пищи, либо из препаратов. АЦЦ можно дать на первом этапе, ацетилцистеин как источник серы и разрыхлитель того, что в соединительной ткани накопилось, чтобы вывести. И к жирам что нужно дать? К жирам нужно обязательно дать еще две субстанции. Это L-карнитин в хороших дозах и коэнзим Q10. Значит, смысл в чем? Смысл в том, чтобы вертикаль перевести в горизонталь. Без L-карнитина жиры в цикл Крепса не входят, даже если вы разгоните на вот этих вот витаминах, микроэлементах, субстратах, питании. Глюкоза по привычке так и будет проходить весь этап сверху вниз, входить в Крепс и крутиться. Глюкозу нужно по максимуму вывести из рациона, тогда инсулярная нагрузка снизится. Инсулин будет не нужен. Инсулин нужен только для того, чтобы глюкозу загнать в клетки. Инсулин включает утилизацию глюкозы и переход ее из пирувата в цикл Крепса, то есть из гликолизной части в крепсовую, в аэробную часть. А нам здесь нужно жиры запустить. Тогда что будет происходить? Все, что ниже головы, будет получать адекватную энергию из жиров, не требуя инсулина на себя. Жиры с карнитином спокойно будут протаскиваться через мембраны, насыщать клетку, вырабатывать АТФ. Тело будет самодостаточно, потенциал клеточный поднимется, энергетика клеточная поднимется, тело начнет себя чувствовать нормально, энергетично. И дальше ту глюкозу, те углеводы, которые будут поступать, они пойдут больше процент на голову. В голове инсулин не нужен. Опять, в чем выгода, когда вы даете жиры? Выгода в том, что там жиры без инсулина идут на энергию, а глюкоза в голову тоже без инсулина идет. То есть потребность выработки инсулина нивелируется. Как только падает уровень инсулина, соответственно, анаболические процессы прекращаются. Смысл инсулина в том, чтобы накопить и сохранить, в депо сложить. И включить жировой анаболизм, то есть перевод избытка глюкозы в жир. Поэтому похудеть, просто голодая, бесполезно. Мозг начнет голодать и опять требовать питания. вытащить жиры на энергообеспечение из клеток без L-карнитина, без перестройки метаболизма, при высоком инсулине, невозможно. Выход только один. Выход напитать Крэбс необходимыми субстанциями, на которых он живет. Дать вещества, которые проницаемо проходят через клеточные мембраны, которые, как правило, в этой стадии закрыты. Существует два типа основных дисбаланса – анаболический, катаболический. Тот, который вы назвали, вот та стадия, в которой он, это анаболический дисбаланс, то есть он набирает вес. Сейчас он пытается уйти вниз в катаболизм, не знаю, на каких препаратах, для этого и нужно четко знать первое, второе, третье, чего ему дают, адекватна ли эта схема или неадекватна. И перевести на аэробный тип. На аэробный тип вы переводите, давая необходимые компоненты цикла Крэбса, включая аэробку. И жиры почему? Потому что глюкоза – это водорастворимая, она через мембраны протаскивается только под действием инсулина с переносчиками. А жиры, они спокойно проходят мембраны. То есть в условиях анаболизма мембраны клеток закрыты, непроницаемы, в них питание не проходит, что усугубляет энергодефицит, а шлаки не выбрасываются, что усугубляет интоксикацию клеточную. И человек, вот мешок дерьма, по сути, в оболочке, и вот этот мешок дерьма все пухнет и пухнет. Он выбросить его не может, мембраны закрыты, напитаться тоже не может, поэтому это все нужно выбросить. Второй вариант дисбаланса – это катаболический. Как правило, это люди вот худые, которые все пережигают, и сколько не съедают, все равно им мало. Там работают жирные кислоты. Жирные кислоты размягчают мембраны клеток и делают их более проницаемы. Поэтому, чтобы перевести анаболический в катаболический, помимо, скажем, насыщенных жиров как энергопитание, нужны полиненасыщенные жирные кислоты – льняное масло, омега-3, для разжижения мембран, чтобы туда поступали субстраты. Пока не усилится процесс энергообеспечения клетки, не выработается АТФ, клетка будет находиться в электрическом дефиците. То есть для чего нужно АТФ клетке? Для того, чтобы поддерживать трансмембранную разность потенциалов. То есть внутри отрицательный заряд, снаружи положительный. Если емкость, аккумулятор, скажем, залит хорошо, трансмембранная разница потенциалов высокая, то энергия, как бы потенциальная, у человека запасена, ему хватает. Если АТФ вырабатывается слабо, то калий-натриевый насос крутится неадекватно, и трансмембранная разница потенциалов низкая, и клетка теряет энергию на гипервозбудимости, то есть любое воздействие вызывает потенциал действия и разрушение. В конечном итоге все это приводит к системному ацидозу, и внутри этого ацидоза, как правило, человек доживает как конечная фаза до онкологических процессов. Поэтому в ситуации сжигания жиров основное, что сделать, это включить ту топку, в которой они сгорают. Ну, вы все записали. Все компоненты, которые нужны, записали.
Вопрос. Мембрана плотная, даем жирные кислоты. Ну, чтобы сдвинуть. Мембрана рыхлая.
Мембрана рыхлая, насыщенные жиры.
Насыщенные жиры.
Да. Конечно. Ну и кортизол. Все, что способствует выработке кортизола. Кортизол закрывает. Как раз вот эта фаза закрытых мембран, она как раз на кортизоле образуется. То есть это стериновый дисбаланс анаболический. И нагрузка уже потом, как чувствуют, что энергия прибавляется, лучше чувствуют себя, меньше одышки, сознание яснее, общий такой вот потенциал энергетический. Обычно спрашиваешь, ну вот в процентах, насколько вы себя лучше чувствуете, так вот прикиньте по шкале субъективно. Ну, допустим, там процентов на 30 энергии прибавилось. Хорошо, давайте теперь нагрузку на эти же 30% прибавляйте нагрузку физическую, чтобы вы дальше сжигали интенсивно. Если начать какие-то стимуляционные процессы, типа там кофеин пить, чтобы усилить там симпатическую деятельность, а Крэбс не крутится, и все, там пойдет перекисное окисление липидов, то есть мембрана не справляется, АТФ не запасается. Магний обязательно, потому что он основной сопряжитель всех АТФных процессов. Без магния не работает АТФ. Даже если она синтезируется, то она не может утилизироваться потом. То есть АТФ-магниевый комплекс участвует. Ну и все остальное абсолютно верно, что клетчатка должна быть, как сорбент. Обязательно, чтобы разжижить мембраны, нужно разобраться с функцией печени. Если печень плохо вырабатывает и сбрасывает желчь, то не происходит, скажем, омыление, размягчение мембран, они дубеют. То есть вот этот анаболический, анаэробный, стериновый дисбаланс. Как оптимизируется выработка желчи и сброс ее в желудочно-кишечный тракт, улучшается и опорожнение, и сброс, и вывод жирорастворимых метаболитов из печени, холестерина, сорбируется на клетчатке и выводится из системы. Ну и дальше опять, это, скажем, общие принципы, и дальше нужно контролировать опять по показателям метаболического статуса, что происходит, куда человек идет. Если он там пошел в гиперкатаболизм, если моча стала кислой, упало поверхностное натяжение, плотность возросла, ну, хороший процесс, только контролировать, чтобы не перешкаливало. Если, допустим, все остается на прежнем уровне, значит, схему нужно усиливать, дозировки повышать. Прогревающие процедуры. Все прогревающие процедуры уменьшают вязкость, улучшают освобождение. То есть, чем выше температура, тем выше скорость обменных процессов и тем жиже мембраны, какие бы они ни были. Поэтому все парные, все массажные, все прогревы. Ну и, конечно же, физическая нагрузка до пропотевания тоже разогревает систему изнутри. По анализам смотреть уровень инсулина, холестерина, липопротеидов высокой и низкой плотности, то есть вот эти все соотношения. Как эти соотношения будут нормализовываться, это показатель того, что вы движетесь в правильном направлении.
Нагрузки физические длительные или кратковременные? Ходьба или...
Лучше стартовые нагрузки импульсивные для быстрого запуска без дальнейшего закисления молочной кислотой организма, и так ацидоз в системе. Поэтому короткие вот эти, то, что мы называем креатинфосфатные разгрузки. Быстренько мышца напряглась, бросила, АТФ потратилась. АЦЦ здесь будет работать хорошо. АЦЦ, во-первых, будет разжижать среду тканевую, во-вторых, является поставщиком серы, в-третьих, цистеин, цистеиновые белки в мембранах митохондрий участвуют в дыхательной цепи переноса электронов. Янтарку можно дать. Янтарка идет коротким путем по Крэбсу, практически даже не вступая в Крэбс, работая через сукцинат дегидрогеназу, и сразу электрон передается на дыхательную цепь. Если вы дали компоненты дыхательной цепи все, все, что необходимо, и сукцинат, янтарную кислоту копеечную, то вы уровень АТФ, выработку повысили. Ну и, соответственно, пихнули цикл Крэбса в нужном направлении. Самое главное – глюкозы не подливать, потому что тогда, как вы крутанете Крэбс, и глюкоза пойдет там с гликолиза и сюда. И он опять будет в глюкотипе находиться, а его нужно в кетотип перевести. То есть еще два есть – анаболический и катаболический вид разбаланса метаболического, и есть глюко- и кетогенный. Глюкогенный разбаланс – это, скажем, вертикальный вход. Кетогенный – это горизонтальный вход. То есть глюкогенный – это человек быстро сжигает глюкозу, сильно вырабатывается инсулин, пропускает через цикл Крепса. Если цикл Крепса у него истощился, а он все равно глюкотип был, то у него доходит только до уровня пируватой и молочной кислоты, и все, и дальше идет закисление, ацидоз, нарушение энергетики. Так вот, чтобы прервать эту цепочку, его нужно перевести в кето, а кето только с жирными кислотами работает, с насыщенными, с ненасыщенными. Насыщенный, ненасыщенный, опять же, нужно смотреть. Если у человека резко падает поверхностное натяжение, это один из показателей того, что высокий пол перекисное окисление, мембраны рушатся, начинают течь. Оно может поначалу и хорошо, чтобы слить с него все, что накопилось, но палку не перегибать. Поэтому, если выраженные снижения поверхностного натяжения, то здесь жирные кислоты уже нужно насыщенные давать. То есть это сливочное масло, медвежий жир, как самый лучший из насыщенных. Тогда эти насыщенные жирные кислоты будут идти в энергообмен, в латание мембран, и перекисное окисление липидов, оно идет только на полиненасыщенных жирных кислотах, поскольку там есть что рвать, там двойные связи. В насыщенных они устойчивы к действию пола. Опять же, без анализа вы ничего не скажете. Если высочайшее поверхностное натяжение, то вы будете давать насыщенные жиры, а мембраны так и непроницаемы остались. Поэтому тогда нужно ПНЖК давать.